Всем привет! Вы на канале Тактик Медиа. С вами Архивная Революция. Я Михаил Тимин. И сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствуем.
Приветствую. Категорически, как это принято. Да.
Точно. Друзья, мы с Алексеем Валерьевичем
приглашаем 23 марта в ДК ЗИЛ на офлайновый фестиваль Архивной Революции и канала Тактик Медиа. Будет масса интересных докладов, и я буду выступать, и другие участники тех роликов, которые смотрите на канале Тактик Медиа. И, внимание, сюрприз, мы с Дмитрием Юрьевичем Пучковым, я и Дмитрий Юрьевич, подискутируем о роли Крыма в русской истории.
Военная история, в первую очередь.
Да, в первую очередь, естественно, раз фестиваль Тактик Медиа, то и все дискуссии будут исключительно тактические.
Да, друзья, и форум в целом посвящен 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских оккупантов.
Да, потому что это очень важное событие, и мы об этом сейчас расскажем в общем и целом, но это знаменательная дата, и особенно приятно, что она совпадает еще и с событием недавнего прошлого.
Да, отличный повод.
Да.
Так что приходите, мы вас очень ждем. Будет очень интересно.
Будет автограф-сессия, все как обычно, в общем, все как мы любим.
Да, общение в кулуарах, естественно, с уважаемыми авторами. Приходите. Ну что, теперь, собственно говоря, о освобождении Крыма.
Да, освобождение Крыма. Надо сказать, что Крым в силу своего географического положения, он играл роль и военную, и стратегическую, и одновременно политическую. С чем была связана его политическая роль в контактах Третьего рейха с другими странами? Дело в том, что очень внимательно смотрела на ситуацию на Советско-Германском фронте Турция. Турция, несмотря на то, что англичане, как пишут, выкупили у нее все запасы хромовой руды на несколько лет вперед, тем не менее, что называется, немножко шило, и какое-то количество руды все равно отправлялось в Германию. И вообще шли достаточно своеобразные контакты между немцами и Турцией, в том числе военно-технические, поэтому отношения носили особый характер, но попытки втянуть Турцию в войне на стороне Германии провалились, и последняя попытка была предпринята не далее, как весной 1943 года, когда группа турецких офицеров отправилась на советско-германский фронт, как раз было затишье, но вокруг пальца турку обвести не удалось. Турецкий офицер, посмотрев на тигры, посмотрев на Манштейна, понял, что у немцев дела идут плохо, что далеко они не уедут, и более того, войну они, скорее всего, проиграют. Этот доклад даже остался в турецких архивах, он в Турции публиковался, и, соответственно, был сделан вывод, что надо сотрудничать, но осторожно. Тем не менее, сотрудничество продолжалось, и от овладения Крымом зависело то, сколько стратегического сырья получит германская военная промышленность. Потому что хром – это на самом деле и какие-то ответственные детали, и броня. На самом деле, конечно, это было подспорьем для германской промышленности именно вооружений. С точки зрения военный, Крым был плацдармом, таким непотопляемым авианосцем на Черном море, который позволял контролировать советские перевозки, наносить и бомбовые удары. На Крым базировались, по крайней мере, на постоянно на 43-й год это еще действовало и катера, и подводные лодки. Соответственно, создавалась угроза для перевозок вдоль Черноморского побережья. Но обо всем этом вы услышите в лекциях Морозова Мирослава Эдуардовича. Здесь я не буду вступать на его поляну, расскажу о сухопутной компоненте. Дело в том, что Крым был связующий для немецких войск на Таманском полуострове главными силами вермахта на Советско-Германском фронте. Соответственно, в сентябре-октябре прошла эвакуация, мы о ней рассказывали в цикле роликов о Кубанском плацдарме. Соответственно, Крым должен был стать плацдармом немцев на юге Советско-Германского фронта, который угрожает и флангу, одновременно является той самой контролирующей Черное море аэродромом и базой для военно-морского флота. И считалось, опять же, что наличие Крыма под властью немцев обеспечивает фланг
всего фронта.
Да, фланг всего фронта, который упирался на тот момент в Азовское море. Потому что понятно, что если Красная армия захватывает Крым, отбивает его обратно, то она может развивать наступление, в том числе в направлении месторождения Марганца, на которое Гитлер смотрел, можно сказать, очень внимательно и относился к нему крайне трепетно. Одним словом, для немцев Крым был такой очень важной точкой, которую было приказано удерживать любой ценой. Вот про удерживать любой ценой это необходимо немножко рассказать в деталях. Дело в том, что момент после эвакуации с Кубанского плацдарма в Крым у командования 17-й армии были, прямо скажем, чемоданные настроения. И один раз отступив, тяжело остановиться. Хочется отступить.
Продолжать дальше, это увлекательный процесс.
И дальше, и дальше. И, может быть, остановиться где-нибудь уже в каких-то более комфортных условиях. Вообще, надо сказать, что предполагалось по планам на завершение войны и строительство Тысячелетнего рейха Крым вообще аннексировать. То есть, Крым должен был стать частью Третьего рейха.
Ну, там вся вот эта история, Готы и прочее, да?
Да, Готенланд, да. Понятно, что к этому подтянули какие-то там события совсем далекого прошлого, но факт остается фактом, что предполагалось, что восточной границей Третьего рейха будет вообще река Миус, Миусфронт, и Крым должен был стать частью Третьего рейха. В этих условиях, конечно, было отступать еще и морально проблематично, но неумолимая логика событий, которые развивались как раз в конце октября 1943 года, когда командование 17-й армии продумывает так называемый план «Микаэль», причем надо сказать, что 6-я армия, мы об этом рассказывали в ролике по линии Вотан, 6-я армия была передана в группу армии А, которая как раз отвечала за самый южный участок Советско-Германского фронта. И 17-я армия продумывает план «Микаэль» стремительного отхода из Крыма. И предполагалось очень бодро выйти через Перекоп, Армянск, и, соответственно, влиться в ряды группы армий, которая занимает оборону в то, там, где немцы называли «Нагайши степпе». То есть, это на самом деле…
По понятным причинам.
Ну, это как бы такие вот, видимо, точно так же, как Готенланд, значит, так же вот «Нагайские степи», это, опять же, отсылка к каким-то очень далеким временам, но, в общем, это Причерноморье, если так чисто географически об этом говорить. И действительно, этот план был довольно неплохо продуман. Генерал Йенеке, командующий 17-й армией, уже фактически начал его реализовывать. И в этот момент поступает указание из Берлина. Это происходит 28 октября 1943 года. О том, что эвакуация Крыма запрещается.
О, как.
То есть, как говорится, фарш начинает проворачивать обратно. Аэродром Багирова уже взорвали. В этот момент главный сюрприз заключался в том, что вместо, так сказать, бодрого прорыва через Перекоп имеющихся сил и действительно прорываясь через перекоп, как говорится, массой, можно вполне рассчитывать на успех, что никакая сила, которая подойдет, какие-то советские части, их удастся отбросить. А тут приказ Крым удерживать, соответственно, оборонять перекоп нечем. И Еныкин начинает перебросить вообще все подразделения, которые только можно, тыловые, все, что можно собрать под рукой, перебросить на перекоп, поскольку в этот момент рухнула линия Вотан, и к перекопу на всех парах неслись, во-первых, советский 19-й танковый корпус, а во-вторых, еще гвардейский кавалерийский корпус. В распоряжении Еныки есть только пехотные части, и он может перебрасывать силами какого-то автотранспорта, который предназначался, на самом деле, изначально для тылового снабжения, только отдельные батальоны. Единственное, что имело относительную подвижность, это зенитная дивизия, в том числе бронепоезд ПВО, у которого на платформах стоят зенитки. На самом деле, дивизия ПВО насчитывала ни много ни мало 134-88 зениток, 334 зенитных автомата – это очень серьезные силы.
Для... Полки по 100 стволов были, да?
Да, то есть, в принципе, несмотря на потери, которые были понесены при боях на Кубани и при эвакуации, тем не менее, сила немалая, и судорожно все это перебрасывается на…
Перекоп?
Да, на перекоп, и самое главное, все это происходит в режиме, как говорится, ошпаренной кошки, и в отличие от советского командования в 1941 году, которое имело возможность хотя бы оценить, где стоит обороняться, где не стоит, вопрос с Севашом, это на самом деле, так скажем, очень своеобразный с точки зрения географии образования, то есть это такое, как говорят, гнилое море, оно не глубокое, но есть довольно-таки глубокие участки ямы, в которые можно провалиться, и, соответственно, когда командир 49-го корпуса генерал Конрад, образуется группа Конрада, оборонять перешеек, и он... Делает простой вывод. Перешеек является выгодной позицией, однако гнилое море способно пересечь пехота с минометами. Здесь чистая правда. Можно было перейти. Наши пехотинцы переходили там, держась за руки, и можно удерживаться только в ограниченном времени. Что надо делать? Есть палочка-выручалочка. Традиционная, что называется, заглушка. Затычка, которую немцы вкручивали на какие-то сомнительные участки, это румыны. Создается так называемая группа Балана из трех горных батальонов, рота танков, как ни странно, ну, понятно, легкие машины, соответственно, еще рот противотанкистов. Но на самом деле занять позиции на берегу Севаша она просто не успевала. Но, тем не менее, 31 октября Еныки вызывают с докладом в ставку фюрера. Ну, и он начинает говорить о том, что крепость Крым, фюрер, это, конечно, отличное место, мы готовы его оборонять столько, сколько надо, но у нас нет боеспособных немецких соединений. Это, на самом деле, была такая игра Еныки, что драка за резервы. Угу. Раз передали в группу армии шестую армию, ее надо раздербанить. Попытка ее раздербанить предпринимается, но в эту попытку вмешиваются советские войска. 28-я армия подходит к Чангару, передовые отряды советской дивизии, 905-й стрелковый полк, подходит к Чангару, бьет с немцами, поддержанными зенитками, то есть как раз из зенитчиков из 9-й дивизии. Подвижный отряд, по немецким данным, это было примерно 15 грузовиков. Ну, в общем... Чангар захватить не удается, но, тем не менее, Толбухин приказывает ковать железо, пока горячо, сходу овладеть Армянск, ворваться на перекоп. Ну, на самом деле, вполне разумные действия. И единственная проблема в 19-м танковом корпусе была только из 200 танков по штату, был 19-34, 8 валентайнов.
Ужесточился корпус.
Да, ужесточился. Опять же, подробности... Действие корпуса есть в нашем ролике, посвященном линии Вотана, но, тем не менее, скажем буквально пару слов о том, что сводится подразделение нескольких бригад в одну. 79-ю, две бригады, 101-я, 202-я выводятся в резерв, ждут пополнения. Двигается танковая бригада неполного состава. Полный состав, напомню, 65 танков. Соответственно, 27 – это в лучшем случае половина. В этот момент на поле боя появляется немецкая авиация, штурмовики-бомбардировщики. Местность открытая. В отчете штаба 19-го танкового корпуса написано прямо в очень сильных выражениях. Над районом действия поднялся сплошной дым, горели автомашины, боеприпасы. Но, тем не менее, хотя было сожжено 49 автомашин, выведены из строя еще 26, потери составляли всего 70 человек ранеными, то есть даже убитых не было, как сейчас говорят, 200-х нет, но одновременно в журнале боевых действий корпуса констатируют, что нашей авиации не было, ну, потому что она отстала, понятно, да, но, тем не менее, удается вклиниться в турецкий вал, занять небольшое пространство за валом, что, собственно, обеспечило дальнейшее развитие событий, достаточно благоприятное для советской стороны, поскольку вал нависал, можно сказать, над пространством, то есть это была такая высоченная конструкция прошлых веков, с которой довольно далеко просматривалась местность. И то, что захватили кусочек вала справа и слева, на том же валу сидели немцы. То есть на узком пространстве, соответственно, был какой-то ничейный кусочек, и, соответственно, справа-слева немцы, посреди наши, и еще такой язык вытянутый вперед. Соответственно, на валу просто была очень высоченная плотность всех пунктов наблюдения, и это позволило собственно, организовывать артиллерийскую поддержку, которая просто стреляла через артиллерию, просто стреляла через вал. Но опять же, возвращаясь, почему не было авиации, надо понимать, что 4-й Украинский фронт, он разошелся на два направления, то есть, соответственно, часть пошла на Крым, часть пошла на Каховку и Никопольский плацдарм. А в тот момент более приоритетным считался Никопольский плацдарм, тем более считали, что немцы из Крыма бегут, и поэтому усилия 8-й воздушной армии сосредоточили на самой дальней точке. Против 19-го танкового корпуса выдвигается бронепоезд ПВО, пытается расстреливать машины корпуса, которые оказываются на самом деле изолированы в окружении за валом, потому что на какой-то момент вот этот заслон за спиной прорвавшийся вперед, он замыкается. Командир корпуса находится фактически в окружении вместе со своими людьми. Численность отряда где-то остается только около 15 машин, но тем не менее удается пробить, деблокировать 31 октября проход в турецком валу. В конечном счете боевые действия здесь замирают, поскольку постепенно подтягивается уже и кавалерия, и стрелковые части, и фронт встает, тем не менее прорваться в Крым пока не получается, но главный успех, который был достигнут, который на самом деле предопределил все последующее, это Севаш. Поскольку, в отличие от немцев, которые начали все делать очень судорожно и пытаться затыкать проблемы, можно сказать, на ходу, как говорится, все нормально было, ну, все, мы планово отступали, и тут внезапно следует указание от бесноватого фюрера, что надо держаться. Был найден местный, то есть всегда в рядах многочисленных дивизий, бригад и тыловых частей всегда находился человек, который проживает в данной местности, который когда-то
про советские сейчас войска говорим,
естественно. Да, да, про советские войска, что человек, который когда-то жил в этом районе, знает местность и может помочь с тем, где переходить. Потому что просто смотреть на карту, тем более севаши были очень изменчивые вещью, непонятно где, как, чего. Находят проводника, причем вот один из парадоксов, что в разных источниках по-разному говорят о том, кто это был. То есть фамилия. Значит, в одном документе его называют «Зауличный», по подвигу народа не проходит. В мемуарах Бирюзова фигурирует рыбак Иван Иванович Оленчук. Вот он уже находит, соответственно, по другим мемуарам проходит Василий Безулочный, тоже не проходит по памяти. Но, в общем, на самом деле, если кто-то из зрителей слышал какое-то, может быть, расследование по этому поводу, напишите в комментарии, как на самом деле звали этого человека. При этом надо понимать, что на дворе октябрь.
Да, 43-й год.
Соответственно, переходить тяжело. Как бы водичка, прямо скажем...
Уже прохладно.
Да, мягко говоря, прохладная. И начинает переходить. Происходит это, на самом деле, переход был в ночь на 1 ноября. Соответственно... После рекогносцировки брода в 11.00 идет форсирование Севаша на мыс Джангара. Приложим карту. Берег не был занят, потому что румынам поручили.
Не доехали.
Румынам поручили. Они ничего. Причем, не поверив воздушной разведке, послали самолет У-2, который сел на берег, убедился, никого нет. Просто никого нет. И на самом деле, учитывая, что укомплектованность дивизии 46-й, которая переправлялась, было всего 4000 человек, то есть, на самом деле, возможности преодоления были никакие. То есть, она потеря, на самом деле, могла понести и сразу сточиться.
Удачно румыны на войну не явились.
Да, они, молодцы. В общем, вода... причем в отчете писал, что вода очень низкой температуры. Лошади переходить брод не могли, все вооружение пришло тащить на себе. Лошади, на самом деле, не потому, что они там испугались или не хотели, они просто банально вязли в нескольких местах от берега. Попытались засунуть в воду импортный студебекер, но, опять же, не взлетело, грузовики вязли, и все пришлось тащить на себе. Тем не менее, перетащили на себе, в том числе, противотанковые ружья. В этот момент появляются румыны на танках Т-38, на чешских машинах, укранков пытаются контратаковать, их благополучно отстреливают. Потом организовали плоты, в общем, уже паромы НЛП, подтащили лодки резиновые, начали тащить. Самое главное, в отличие, например, от форсирования рек, на что, опять же, жаловались в инженерной службе, помимо простудных заболеваний, кожу разъедала соленой водой, потому что севаши, они еще и соленые. То есть это место крайне противное, но тем не менее было переправлено в итоге до декабря 204 орудия, 135 минометов, автомашины, трактора, почти 2700 тонн различных грузов. В итоге есть плацдарм, есть захвачен
кусок
турецкого вала, одновременно высажен десант, это, я думаю, Мирослав Удач расскажет. И...
Это в Керчи, соответственно.
Десант. Да, это в районе Керчи, Керченская интеллигентская операция. Кто совсем подробно хочет, есть замечательная книга вот «Большой десант» Андрея Кузнецова.
Да.
Я ему сказал, что это такой образец военно-исторического труда. Но не суть важна, самое главное, у Красной Армии происходит вилка. Нет ножа, страшнее вилки. Один удар, три дырки. На трех направлениях. Керчь, Севаш, турецкий вал. Соответственно, силы противника размазаны. На самом деле, дырки было четыре. Потому что немцы, получив крайне неприятный опыт высадки в Феодосии, они ее боялись, повторения, потому что... Красная армия
продемонстрировала им
41-го. Да, продемонстрировала, и как бы от повторений никто не был гарантирован, поэтому еще усилий требовало удержания Феодосии. Но
и вообще береговой линии, в принципе, контролирование.
Береговой линии, потому что было понятно, что, конечно, высаживаться будут, скорее всего, в точках, где есть там портовые сооружения, плюс уход в глубину Крыма. Это как раз Феодосия была идеальной точкой. Еще одна точка – это, например, Анапа. Если бы не брать совсем дальние точки. Действительно, прожекты вынашивались, но здесь нам это не столь важно. Детали... Главное, что немцы вынуждены были рассеивать свое внимание на четыре направления. Три активных с линии соприкосновения и одно потенциальное. Единственное, что было хорошо, это снабжение. Крым снабжался на отлично. Причем, когда в Крым переправили две дивизии уже в 1944 году, там в историях соединений писали о том, что в Крыму жируют. То есть в Крыму просто бесятся жиру. Снабжение отличное, как говорится, ни в чем не знает отказа. Почему? В том числе по короткому плечу из Одессы возили быстроходными десантными баржами, возили самолетами. На самом деле воздушный мост в Крым тоже существовал. Приказ из Берлина о том, что Крым надо удерживать, исполняли просто на
100%.
Да, 100%. Соответственно, переправили туда 111-ю пехотную дивизию, как раз из воевавшей в 6-й армии на Донбассе. Ее пополнили, перебросили самолеты, причем один гигант упал. Который не планер, а именно с двигателями. Да, мистер Шмидт.
Шестимоторный.
МЕ-323. Да, МЕ-323.
Ну, фотографию положим.
Да, один упал, разбился, но, тем не менее, в основном перевозки прошли нормально, и положение казалось вполне устойчивым, поскольку был такой немного, что называют, не то, что прям тупик-тупик, но ограничения по всем направлениям. Первое ограничение – на Севаше плохое снабжение. Причем там даже, как говорится, дров было взять, не приходилось дрова возить. А на Перекопе – узость. Угу. Тяжело пробиться. Наконец, под Керчью продвижение ограничивалось дальностью стрельбы артиллерии с другого берега. Потому что возить боеприпасы тоже было затруднительно в достаточном количестве. То есть, такое положение неустойчивое, но равновесие. Надо было с этим что-то делать, в том числе для высвобождения сил. Окно возможностей появляется, когда ликвидируется Никопольский плацдарм. Соответственно, разворачивается на Крым 2-я гвардейская армия Захарова. Она встает на Перекопе. 51-я армия крейзера отвечает за Севашский плацдарм. Советское командование строит два грандиозных сооружения. Это мосты через Севаш. Частично наплавные, частично, соответственно, мост просто на вбитых сваях. И одновременно паромами переправляют танки. Причем в условиях мелководья приходилось это делать фактически вручную. То есть так-то паром можно было тягать какими-нибудь катерами. Ну и специально вообще в понтонный парк входил штатный катера. Одновременно плацдарм неглубокий, и эти переправы подвергаются постоянным бомбардировкам. Вообще, освобождение Крыма должно было стать частью общего наступления на правобережной Украине.
Да, точно.
Но в последний момент вмешивается погода. Во-первых, повреждаются мосты. Во-вторых, из-за того, что шторм, уровень воды в Севашах поднимается, это ухудшает вообще ситуацию в целом. Решают отказаться от того, чтобы наступать синхронно с соседями, то есть не начинать в марте. Затем ставка получает ответ: мы готовы, все нормально, мосты починили, там переправляемся. Ставка говорит: а давайте вы подождете, пока освободим Одессу.
О как.
Потому что лишим снабжения. Как говорится, хорошо зафиксированный больной в наркозе не нуждается.
Совершенно верно.
Логично, да. Логично. Тем временем Йенеке, командующий 17-й армией, так можно сказать, презрительно разговаривает с командующим 49-го корпуса, который отвечает за удержание северной части Крыма. Тот ему говорит: русские переправляют танки. Тот ему говорит: вот совесть-то пойми.
Баки-то заливать мне.
Ну, хватит. Ну, как на плацдарм, на маленький плацдарм через Севаш какие танки. Это Катюши. Ну, не надо как бы преувеличивать.
Сталинские органы,
как они говорят. Да, всего-навсего сталинские органы. Что могут русские переправить через... Русские коварно переправили через Севаш целый танковый корпус 19-й.
Вот все время не по правилам играют.
Да, вот можно сказать...
Так нельзя воевать.
Да, ну, что взяли, это? Вот раз и целый танковый корпус. А на...
Нечестно.
Да, а на Перекопе столь же коварно поставили орудие 280 мм, которые начали пристрелку, и при этом немцев не хватает на все немецких частей. Конечно, где-то используются затычки с румын, что облегчает в некоторой степени жизнь обороняющихся на севере Крыма, то, что там помимо Севаша есть еще озера, небольшие там озерца, ну, в принципе, не так, что прям серьезное препятствие, но техника-то может ходить только по
грунту.
По нормальному грунту, соответственно, по дну озера не пройдет, и поэтому немцы обороняют дефиле. Немецкий план обороны предполагает, что если там определиться, где удар, они сразу перебросят в резервы на нужное направление. Наступает апрель 1944 года, Одесса взята, снабжение ухудшается, но, тем не менее, Гитлер говорит, надо удерживать Крым, это политика, ну и что, что снабжение у вас так, вы снабжались, можно сказать, под пробку, у вас все есть.
Ну, из Констанции конвой ходит.
Да, то есть, в принципе, просто перешло снабжение не на короткое, а на длинное плечо. Во всяком случае, никаким вот воздушным мостом армии Паулюса не пахнет. Единственное, еще сыграла погода, когда нетипично для тех мест ударили холода в начале апреля. Были в том числе обморожены, в том числе со смертельным исходом. На самом деле, это вот такой был момент, который потом расследовался даже. Но это всегда такое бывает, на самом деле. Тут от этого никто не застрахован. Следует два удара. 8 апреля 1944 года начинается наступление. Вообще, всем советую посмотреть фильм «Третий удар». Понятно, что он сталинский удар, но в какой-то момент его так деликатно, просто удар. Просто мощный удар. Да. Вот.
Поэтому, ничей удар.
Да, вот удар.
Наш советский, красный, но ничей.
Да, да. Красный, но не персонифицированный. Подробно я расскажу, как был дан мастер-класс Манштейну. То есть, на самом деле, вот Георгий Федорович Захаров, он, кстати, в фильме «Третий удар», вот посмотрите на Ютубе, он довольно интересный именно в плане военной истории, рассказывает какие-то базовые вещи, что такое подготовка, что такое перенос огня. Хорошо делали, что называется, понимали, что, может быть, если завтра война, чтобы люди хотя бы себе представляли, как это идет. Аутентичная техника, там брошенный ПАК-40, в общем, все получите удовольствие от просмотра. Румыны, как обычно, великолепны. Очень все душевный фильм. Как оно происходило в реальности? Следует удар на Перекопе с очень мощной подготовкой, с расстрелом там нескольких сотен снарядов 280 мм.
Серьезный калибр, прямо скажем.
Да, помимо этого 203, 152, то есть удар на все деньги.
Чувак, мы любим.
Да, в Армянск врываются огнеметные танки. Одновременно следует удар на Севаше, но как хотели сделать? Ударить Севаша в тыл немцам перед Перекопом. При этом главный удар по документам все же севашский. Ударить в тыл под Перекопом, открыть себе дальнейшее наступление, но это не получается. При этом ухудшается ситуация еще из-за того, что на передовом командном пункте от налета авиации получает ранение командир 19-го танкового корпуса Васильев.
Какая?
Но крейсер и, на самом деле, Василевский, который был представителем ставки, решают перенести удар в полосу, где были румыны.
Ну, раз уже так получалось, почему бы не повторить?
Да, как следует удар по румынской 10-й пехотной дивизии. Ее оборона просто падает. Причем одновременно, вполне успешно проходит прорыв на Перекопе. На самом деле, Захаров выступил просто на все 100%. Вот, мастер-класс Манштейна, я вот подробности расскажу отдельно. Танковый корпус вырывается на оперативный простор. Немцы понимают, что все пошло не так. Гитлер разрешает отходить к Севастополю. Ну уж его там оборонять прям как русский 250 дней.
Как минимум.
Да, как минимум просто вот Арийская крепость, кстати, один из первых городов, который был назван крепостью, именно вот Фестерплац. То есть, это как раз вышел приказ в марте, приказ фюрера номер 11 об обороне крепостей, и вот под него, в частности, попал и Севастополь. Ну, при всем своеобразии обстановки именно в Крыму. Главный вопрос – что делать с Керчью?
Да.
Немцы оттуда начинают стремительно уходить. Им по пятам идет Приморская армия во главе с Еременко, потому что Еременко вообще человек со статусом командующего фронтом, но его в тот момент поставили на Приморскую армию.
Немножко даже с понижением получается. Все-таки герой Сталинграда, ну и вообще...
Ну, скажем так, ему обычно ставили на место проштрафившихся. И, соответственно, Петров, который проштрафился с Керчью и Тарханом, его снимают, отправляют там, сначала на 33-ю армию, потом замкомандующего фронтом. А Еременко отправляют традиционно разгребать проблемы. Идет просто преследование. Не удается немцам зацепиться за Карпатский перешеек, потому что опасались у нас, что зацепится за Карпатский перешеек.
Ну, как в 42-м году.
Да. Дальше идет как бы разветвление двух дорог. Одна дорога идет, скажем так, севернее гор Яйлы, гористых районов на юге Крыма, соответственно, через Симферополь, на самом деле, не совсем совпадает с нынешними трассами. И в направлении на Севастополь ее пытаются перехватить. Ее пытаются перехватить танковым корпусом. Причем в чем была проблема с тем, что ранили командира корпуса? Он понимал, что такое маневренная война. И он знал, что надо концентрировать усилия на каком-то. А так отправляются на трех направлениях, то есть на Севас, на Алушту. Причем на Алушту, это же надо через горы, кто был в Крыму, знает. На Алушту надо идти через дорогу, идущую, так скажем, в том числе петляющую в достаточно сложном рельефе. И там немцам удается, опираясь на рельеф, сдерживать мотострелковую бригаду и оставить неперехваченным Приморское шоссе. Понятно. И, соответственно, 5-й корпус генерала Альмендингера на всех парах убегает по Приморскому шоссе. При этом по дороге им оказывает помощь германский военно-морской флот. На этих самых баржах, быстроходных десантных баржах их в Судаке, в Феодосии грузят на баржу и переправляют в Севастополь. Это позволяет избежать катастрофического развития событий. Дорога, которая, соответственно, от Феодосия шла севернее Яйлов, она, ввиду ее перехвата, она используется очень частично. В общем, все те, кто ломанулся на шоссе лучшего качества, они чаще всего оказывались разгромлены. Но при этом, опять же, надо понимать, что некоторая проблема заключалась именно в том, что пошли на три направления, там отправили из штаба фронта такого генерал-майора Разуваева, которому начштаба 19-го корпуса пытался объяснить, что у нас механизированное соединение, и вы со своими, как говорится, пехотными замашками не надо учить нас жить. Но это все успех не имел, потому что у генерал-майор разговаривал с полковником начштаба. Поэтому он просто сказал: я генерал-майор, будь так, как я хочу. Поэтому из Джанкоя пошли вот эти вот три...
Расходящиеся удары, да?
Да, расходящийся удар. Там вот это вот шоссе, оно идет, соответственно, Феодосия, дальше идет Старый Крым, Салы, Карасу-Базар, Зуя, Симферополь, дальше Бахчисарай, Севастополь. В общем, под Карасу-Базаром устроили немцам избиение на шоссе. Но, тем не менее, частично они все же успели
ускользнуть.
Да, успели ускользнуть. Вообще, первоначальный вариант использования 19-го танкового корпуса, как бы, который отстаивал Васильев, раненый.
Командир корпуса.
Да, он предполагал рывок как раз к Карпатскому перешейку. То есть, к Джанкой, соответственно, Сейтлер, дальше вот к району Акманая. Встать,
запереть их.
Да, запереть их, опираясь на ту оборону, которая была построена там еще в 1941 году, где сражался Крымский фронт, и просто, как говорится, всех принять.
И, в теплые объятия. Да, в теплые
дружеские объятия. Трех бригад корпуса. На это было выше крыши. Они бы реально устроили, там просто пробочка бы встали и всех бы съели.
Да, обидно то, что вот немцев упустили частично, которые в Керчи там сражались. Потому что они нашим, конечно, до этого немножко так это
насолили. Но это был противник неприятный. Самое главное, там была свежая 73-я пехотная дивизия, которая прибыла в Крым вместе со 111-й, 98-я, которая, опять же, была... одним из главных игроков, она еще и к Москве шла, и на Украине в 41-м году. Ну, в общем...
Кино «Железный крест» про те тамошние события, да, по-моему?
Да, но она не про 98-й «Железный крест», он 101-я легкопехотная. Да. Ну, в общем, факт тот, что 5-му армейскому корпусу не перехватывают дорогу, именно ввиду того, что были идеи, что мы вот... по всем трем направлениям что-нибудь у нас получится. Ну, на самом деле, Симферополь освободили. Логичный вопрос. А почему с воздуха не разгромили?
Логичный.
Логичный вопрос. Вопрос исследовался. Наиболее логичный ответ на него в том, что не выделили ресурсов по авиации по горючему. И его в том числе не подвезли, потому что дороги раскисли, хватило авиации на удары по взлому обороны. То есть авиация выкладывается полностью на ударах по обороне противника, и дальше она просто делает малое число вылетов, поэтому немцы бегом по дороге убегают, и им не устроили Багратион.
К сожалению.
Да. Тем не менее, идут отряды преследования, в том числе с тяжелыми танками. То есть там их прижимали со всех сторон. Довольно оперативно выходят и к Евпатории. То есть, опять же, перекрывая возможности сопротивления, выходят дальше к Севастополю. Это уже 20 число апреля. Угу. Тем временем перевозят в Севастополь счастливых сбежавших. И все... из 5-го армейского корпуса, и при этом, поскольку Альмендингер, он на самом деле особых усилий к тому, чтобы избежать катастрофы, не приложил. Ему просто повезло, что ранило Васильева. Так бы он бы там и лег вместе со своим корпусом. Нет, его бы, скорее всего, вывезли самолетом. Это не вызывает никаких сомнений. Ну, в общем, он прибегает в Севастополь, Еннаки выходит из доверия.
Владика, да?
Все, да, все. Это как бы 200-тысячная армия начинает резко скукоживаться, потому что она по состоянию на начало апреля 200 с лишним тысяч, ее начинают частично вывозить. И самое главное, еще один политический фактор – это румыны, потому что Антонеску сказал, что у меня положение в стране такое, что если будет второй Сталинград, меня поднимут на штыки. Поэтому румын вывозят в первую очередь. Их грузят на корабли, вывозят. На самом деле, опять же, ввиду отсутствия достаточного количества горючего у 8-й воздушной армии, она не может устроить всем избиение. Ну, какое-то количество вылетов делается, но тем не менее.
Там в основном моряки работали, морская авиация.
Да, ну и на всех не хватало того же самого.
Про эти события мы тоже отдельно поговорим.
Да, это
еще
отдельный разговор.
Мирославу Эдуардовичу.
Да. Суть в том, что... к где-то 24-25 апреля формируется оборона крепости Севастополь. Новый командующий Альмендингер говорит, что так и так ни одно название города не произносится в России с большим трепетом, чем Севастополь. О, то есть человек долгое время пребывал у нас в стране, и он как бы понял...
Проникся.
Да, проникся. То есть проникся, и он, соответственно, говорит, что надо обороняться изо всех сил. Опять же, был дан мастер-класс Манштейну. Я думаю, это стало доброй традицией. На этот раз это происходит коллективно. Кстати, Еременко, благополучно выполнившим свою миссию, направляют на другой участок. То есть, с него с Приморской армии назначают уже более соответствующего статуса армии.
Конечно.
Командующего,
такой,
да, поскольку уже не требуется, потому что маленький фронт. Значит, в чем был мастер-класс для Эриха фон Манштейна? Манштейн вот оба штурма, даже все три штурма, пытался ломиться с севера через достаточно сложную гористую северную сторону. Там ни у кого не получалось, а соответственно, Красная армия и соответственно, Толбухин с Василевским, они пошли простым путем вдоль Ялтинского шоссе с танками. Причем танками, в том числе и ленд-лизовскими шермами. Фоточку тоже, думаю, поставим. Есть фото, как ни странно, снятые немецкими корреспондентами, боях по Севастополю. Ну, там был короткий период затишья, можно было фотографировать. И это обеспечивает успех в обороне Севастополя. То есть, что происходит? Удар вдоль Ялтинского шоссе с танками. Оборона начинает сыпаться. И вновь свежеиспеченный командующий 17-й армии не находит ничего лучше, как взять и эвакуировать в северную сторону. На которых вполне нормально отбивает удары армии Захарова немецкая пехота. Отбивается, у него там только отдельное вклинение. Скажем так, Захаров был недоволен тем, что происходило. Ну и командование фронтом тоже так без восторга относилось к тому, что там происходит. И то вдруг немцы, можно сказать, прям приносят подарок, берут и эвакуируются. И самое главное, они еще не успевают сообщить об этом морскому командованию. Морское командование загоняет в гавань конвой, который просто банально расстреливает с берега. Что-то пошло не так. Ну, да. Но и теперь, соответственно, Альмендингер говорит, нам надо эвакуироваться.
Ну, конечно.
Адмирал Черного моря говорит, ну, это все, конечно, круто, но время уже. И гонит. Опять же, это наверняка будет большая, конечно, лекция. Да. Есть отличная серия статей «Топи их всех», да, от Мирослава Эдуардовича.
Уже больше 20 лет назад вышедшая.
Да, но она на самом деле сохраняет актуальность, поскольку написана по таким... хорошо, как принято говорить, фундирована. За подробностями, опять же, и будет и ролик, и... Это, как говорится, отдельная история. Факт тот, что эвакуация проходит в, опять же, в том самом режиме ошпаренной кошки. Она проходит не так, как должна проходить в нормальном варианте, в том числе потому, что, опять же, причалы утеряны, северная сторона оставлена, потому что это на самом деле было такое паническое движение. Надо грузить инженерными средствами. То есть это все проходит медленно и печально. Корабли и суда топят. Корабли это, в частности, там, например, охотники с подводными лодками, в которые всаживают снаряды прямо с берега. А наши летчики, топ-мачтовики, топят Татилу и Тею. В общем, происходит корабли. На самом деле, новейшие, на самом деле, теплоходы, которые использовали немцы для эвакуации, даже подводники Черноморского флота умудряются всадить торпеду в танкер, который послали, который должен был вывести сразу чуть не 10 тысяч человек.
Молодцы. Все молодцы.
Ну, единственное, конечно, обычно идут упреки о том, что флот не вышел и не устроил какое-то побоище у бухты Севастополя, но это, я бы сказал, такой вопрос дискуссионный, по этому поводу, называется, давно кипит батл среди историков, и я так осторожно скажу, что со своей точки зрения, что успех под Севастополем мог быть омрачен потерей боевого корабля, от торпеды немецкого шнельбота, которые там были.
Либо... от бомбы немецкого, да, того же штурмовика или пикирующей бомбардировки.
А то и торпеды. Потому что, на самом деле, немцы тоже при всех своих насаженных направо и налево ошибках, они готовились к тому, что их будет атаковать флот. И они держали в резерве катера, которые... А потом, когда стало понятно, что Черноморский флот у Севастополя прямо в полном составе не появится, катера были использованы для вывоза командного состава. То есть Альмендингера вывезли, еще там ряд командиров, и в итоге, по-моему, последней группой командовал командир одного из соединений. Это уже было у Херсонского маяка, и уже фактически врывались танки 19-го корпуса. Вообще, один из главных героев освобождения Крыма – это, конечно, 19-й танковый корпус. Потому что характерно, ему в спешке подготовки к освобождению Крыма выдали огнеметные Т-34. То есть, и вместо эшелона отправили огнеметные машины не в там, инженерную часть, а именно вот в 19-й танковый корпус, потому что думали, что вот-вот пойдет освобождение Крыма, но так они у него и остались. И использовали при освобождении армянское, и точнее, огнеметники задействовали под Армянском, одновременно их использовали при прорыве с Севашского плацдарма. В общем, применение им нашли вполне толковое, и доехали они, в принципе, и до Севастополя. Главным итогом был, я бы сказал, просто эпический разгром, который прошел в соотношении сил примерно 17 тысяч безвозвратных против, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч безвозвратных немецких. И на самом деле 17-я немецкая армия перестала существовать. Это был очень такой хороший ход, когда полноценная армия достаточно большой численности.
Ну, 200 с лишним тысяч человек, да, конечно.
Часть успели вывести, конечно, если посмотреть их состояние, они вывозились без артиллерии, они вывозились, можно сказать, все побросав. И там еще была такая одна из коллизий. Ну, опять же, Мирослав Эдуардович сейчас скажет, что в последний момент начали там привозить штурмовые орудия, которые просто в итоге побросали на берегу. То есть их привезли на быстроходную десантную базу, выгрузили, но бросили, уже некому было их использовать в бою. Выбивается 17-я армия, а у нас высвобождается сразу две армии в закаленных боях. Это 2-я гвардейская армия, 51-я армия, тот самый 19-й танковый корпус, главный герой боев, вот, освобождения именно Крымского полуострова, и они затем были задействованы в развитии операции «Багратион».
Удачно.
Да, были направлены уже не на первом этапе, они были в резерве и использовались уже в Прибалтике. А впоследствии 2-я гвардейская армия была использована там же на прибалтийском направлении, и в итоге дошла до Восточной Пруссии. И здесь мы смыкаемся с нашим циклом по Кёнигсбергу.
Так точно.
Да. И в целом, если говорить о эффекте освобождения Крыма, это, конечно, действительно серьезный политический эффект. То есть еще до того, как пал Севастополь, турки сказали, что все, мы не играем. Мы вас не знаем, вы нас не знаете, все.
Все, вообще, все контакты. Все выкуплено на годы вперед англичанами.
Да, уже, как говорится, бизнес ничего личного. Конечно, разгром румын был не сталинградского масштаба, потому что немцы старались их там вывозить в первую очередь, но тем не менее потери большие. Это тоже способствовало напряжению в румынском обществе, которое приведет к такому, я бы сказал, хоть это был такой переворот, проведенный на самом верху, но его корни уходят все же вглубь народа, и молодой король Михай, он отстраняет Антонеску, делал то, что отвечало чаяниям румынской общественности, у которой, можно сказать, и так болело от Сталинграда, а тут еще очередной провал и очередные большие потери и сообщения о том, что этот не вернулся, этот не вернулся. Ну, при этом там же Енаки писал доклад и говорил, я не могу обойтись без румын. Не могу я обойтись без румын. Все. Ничего не получается. Определенную роль, кстати, сыграли крымские партизаны, поскольку они вовремя подорвали пути, и эшелон с пехотным полком, который сидел под Феодосией и ждал десанта, когда начало все сыпаться, его пытались бросить через Джанкой на север Крыма, он был остановлен подрывом. Ну, на какое-то время, по крайней мере, и в итоге уже никуда не успел.
Ну, конечно, дорога ложка к обеду.
Да, дорога ложка к обеду. А так получилось, что танковый корпус прорывается к Джанкой, это узел дорог. И сразу собирает обильную жатву, там, по-моему, чуть не 20 тысяч человек из румынских военнопленных. То есть они просто исчезли с точки зрения, так сказать, румынской общественности. Потом они там вернулись, конечно, домой, но по факту-то они просто раз и исчезли. Где там,
граждане?
Где граждан? Нету. И Антонеску мог только сказать, ну вот так получилось, все. И это, естественно, способствовало позднейшему выходу Румынии из войны. А так это большой успех в череде успехов, которые можно было назвать стратегией сокрушения. То есть Крым – это первый этап перехода на новый качественный уровень стратегии сокрушения. То есть стратегия сокрушения – это Багратион, это, безусловно, Яжско-Кишиневская, то есть когда идут окружения, уничтожение крупных масс людей и техники, и, по сути, приближало окончание войны.
Ну и соотношение этой сил было, не прямо скажем, что хорошо в нашу пользу перед началом, собственно говоря, операции.
Перед началом оно не дотягивало до 2:1. То есть, на самом деле, было примерно там 220 тысяч против 400 тысяч. Это, ну, не блестящее соотношение. Это, я бы сказал, даже нетипично для южного сектора фронта. Поскольку типичным для правобережной Украины было где-то 2.5:1. А здесь до 2:1 даже не дотягивало. При том, что немцы сидели на хороших позициях. Вот с этих хороших позиций их сумели сбить, выйти на оперативный простор и, понеся 17 тысяч потерь, разбить 200-тысячную армию. То есть,
расколотить буквально даже.
Да, то есть, на самом деле, вывезена была все же ее примерно половина, включая Севастополь, но это именно половина. То есть, это соотношение все же разгромное.
Естественно. Ну, и тут следует отметить, что, ну, проявились яркие полководческие таланты и Василевского, и Еременко, соответственно, и Захарова, ну, и других наших командиров и военачальников. Тут стоит только отметить, что они прекрасно справились со своей работой.
Да, безусловно.
И, как вы говорите, не раз преподали урок самому Эриху, нашему фон Манштейну.
Как надо делать, потому что как надо делать в Крыму, он, конечно, это был, прямо скажем, далеко не образец к тому, как надо делать атаку. Опять же, вот если называть точные цифры безвозвратных потерь Красной Армии, это 17754 человека, это 3.8% первоначальной численности, и это хороший показатель, я бы сказал так, если там даже мы будем смотреть там какие-то другие операции, где НРС там и 7%, и 5% безвозвратных потерь от общей численности атак, общие потери 85 тысяч человек, безвозвратные, ну, будем считать там 17-800. При этом этот враг был разгромлен за 35 суток с 8 апреля по 12 мая.
Это очень важно, конечно.
Да, и еще моя любимая шутка – это Севастополь взяли к Дню Победы. С 9 мая.
Конечно,
то есть, как бы заранее знали, когда, и поэтому…
Подгадали просто.
Подгадали. И, что характерно, тоже использовали десант через Северную бухту.
Молодцы.
То есть, в общем, все делалось вот абсолютно вот такой вот мастер-класс. Как надо делать? Вот 250 дней никакого не получилось. Хотя Гитлер хотел 250 дней. Русские же смогли 250. А вы что, не сможете? Как говорится, Мендига сказал, моем, но не выполнил свое обещание.
Ну, и я думаю, что вот о том, в чем были схожести или непохожести вот этих вот ситуаций, когда, соответственно, противник врывался в Крым, да, и пытался брать Севастополь, и, соответственно, вот наша история уже нашего освобождения Крыма, вы, я так полагаю, нам расскажете уже непосредственно на мероприятии, на форуме.
Да, и расскажу как мастер-класс Манштейна, и как вопиющее нарушение приказа Сталина.
Так вот.
Георгий Федорович Захаров, он, можно сказать, открыто перед всеми признавал, что некоторый приказ наркома обороны, он неправильный. Он это, можно сказать, на общем собрании говорил, может быть, даже на него написали донос.
Но он не имел... Даже не один.
Да, может быть, даже не один, но его по итогам назначили командующим Вторым Белорусским фронтом в Багратионе.
Оценили, конечно, заслуги. Еще раз повторимся, тут налицо полководческие таланты уже в полный рост советских военачальников.
Да. А Василевского, соответственно, после, ну, не то чтобы опалы, но, во всяком случае, такого, как бы, ну, Он полностью себя реабилитировал в Южном секторе фронта и в последующем, в ближайшем будущем станет человеком, который будет координировать два фронта в операции «Багратион», где, опять же, и резервы те самые 2-й гвардейской 51-й армии будут вверены именно ему как представителю ставки.
Ну, спасибо огромное. Как всегда, интересно. Друзья, ну, мы вас всех ждем на форуме 23 марта в ДК ЗИЛ. Приходите, будет очень интересно. Ну, как мы уже анонсировали, будет выступление Алексея Валерьевича. Ну и совместная дискуссия с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Будет очень интересно. Мы вас ждем. До свидания, до новых встреч.
До свидания, до встречи на форуме.